В Москве 7 часов утра. Доброе утро!
Говорит Радио Свобода.
Доброе утро. Сегодня 9 августа, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Мы передаем микрофон Павлу Давыдову, чтобы он познакомил вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях. К этому часу израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашним покушениям на двух высокопоставленных чиновников. Московский суд рассмотрит кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «Юг» Светланы Бахминой. Израильская авиация по поступающей информации нанесла ракетный удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Накануне в результате израильских ударов на юге и востоке страны были убиты, по данным местных властей, не менее 11 мирных жителей. Боевики Хезболла вчера вновь подвергли обстрелу север Израиля. Ранены 2 человека. В южных районах Ливана продолжаются бои между Хезболла и израильской армией. Командование сообщило о гибели 3 израильских солдат. По его данным, убиты 15 боевиков Хезболлах. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр надеется, что Совету Безопасности ООН уже в ближайшее время удастся согласовать резолюцию по урегулированию израильско-ливанского конфликта.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения, оговаривающего условия перемирия. Я полагаю, что это возможно. Я лично надеюсь, что резолюцию ООН удастся согласовать уже в эту среду, и тогда мы сможем начать работать над долговременным решением проблемы,
сказал Тони Блэр. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южный район Ливана, отрезанный израильскими бомбардировками. Келленбергер заявил в городе Тир.
Только на юге Ливана, по нашим подсчетам, около 100 тысяч человек пострадали от вооруженного конфликта. Я думаю, в этой ситуации необходимо и возможно позаботиться об элементарных нуждах мирного населения. Я в этом уверен и буду на этом настаивать,
сказал глава Международного комитета Красного Креста.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на двух высокопоставленных чиновников. Во вторник утром была подорвана машина прокурора города Буйнакск Битара Битарова. Он погиб, водитель и охранник получили ранения. Кортеж выехавшего на место происшествия министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова был обстрелян. 2 человека погибли, 1 ранен, министр не пострадал, говорит представитель МВД республики.
Следуя по трассе Махачкала-Талги, так называемое Талгинское шоссе, буквально в 50, может быть, метрах после проезда министра, сработало взрывное устройство довольно серьезной мощности. После этого начался обстрел со стороны лесного массива. Некоторое время спустя прозвучали еще 2 взрыва. Эти оба взрыва по 2 стороны моста, который проезжает, следуя в сторону Буйнакска.
Это был представитель МВД Дагестана. В Японском море 6-е сутки продолжаются поиски российского судна «Капелла», получившего повреждения при столкновении с итальянским теплоходом. При этом спасатели не исключают, что аварийный корабль мог затонуть. По данным специалистов, «Капелла» может стать источником экологической катастрофы. На ее борту находится до 130 тонн дизельного топлива. Столкновение «Капеллы» с итальянским судном «Техас» произошло на прошлой неделе. Российский экипаж, 16 человек, был спасен. «Техас» существенных повреждений не получил. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное дело. Сегодня Владимиру Бойцову предъявлено обвинение по статье «Проведение работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затомления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли, еще 6 числятся пропавшими без вести. По данным следствия, трагедия произошла из-за перегруза судна. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым, просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефти» и неуплате налогов. Она виновной себя не признала.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждает министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. По его словам, обстрел ведется ежедневно. Глава МИД Грузии Георгий Манджгаладзе заявил, что грузинское село Квапчара в верхней части Кадорского ущелья в последние дни подвергалось обстрелам как со стороны контролируемой абхазскими властями, так и со стороны поста миротворцев. Представитель Министерства обороны России Вячеслав Седов назвал утверждение грузинских властей об обстрелах несостоятельными. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Служащие Кларенс Хауса, лондонской резиденции наследника британского престола принца Чарльза, обратились в полицию с жалобой на то, что нарушена система безопасности телефонных разговоров в резиденции принца, которые, по их мнению, прослушиваются неизвестными лицами. Представитель полиции заявил, что в результате проверки выяснилось, что телефоны Кларенс Хауса стоят на прослушивании, и что к прослушке подключены и другие члены королевской семьи, а также ряд ведущих политиков страны. По подозрению в организации прослушивания задержаны 3 человека. Один из них – королевский корреспондент таблоида News of the World Клайв Гудман. После обыска на их квартирах и в ряде офисов были обнаружены списки конфиденциальных номеров телефонов членов королевской семьи, известных политиков и звезд шоу-бизнеса. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. Спасибо.
Насчет погоды я не могу вас ничем порадовать. В столице сегодня дождь, местами довольно сильный, возможно, даже гроза. Максимальная температура 17-19 тепла. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Совет безопасности ООН готовит резолюцию по Ливану. Что можно и нельзя читать саранской молодежи? Возвращение турецких цыган в жизнь общества.
Таковы лишь некоторые из наших тем. Ну а главное связано с ростом цен на бензин. В России мы по этому поводу задаем вам и вопрос, сказался ли этот рост на вашем бюджете.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». В Совете Безопасности ООН ведется интенсивная работа над новым вариантом американо-французской резолюции. Эта резолюция, с учетом предложений Ливана и Лиги арабских стран, может быть поставлена на голосование уже в ближайшие часы. О перспективах принятия резолюции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В Нью-Йорке в эти дни идет настоящая дипломатическая битва за Ливан. Стороны пытаются достигнуть компромисса по тексту резолюции. Ливан при поддержке Лиги арабских стран требует, чтобы в резолюции было отражено требование к Израилю вывести войска из Южного Ливана. Авторы проекта резолюции и Израиль положительно отнеслись к заявлению премьер-министра Ливана о намерениях разместить 15 тысяч солдат ливанской армии в Южном Ливане. Этот контингент совместно с международными силами под эгидой ООН должен будет взять под свой контроль районы, ранее контролировавшиеся армией организации «Хезболлах». Правда, некоторые американские эксперты по Ближнему Востоку скептически приняли заявление ливанского правительства. Да и в действенность резолюции, даже если она будет принята, трудно поверить. Так, во всяком случае, считает Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда «Наследие».
Я не уверен, что резолюция о прекращении огня коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Даже если Соединенные Штаты и Франция пойдут на значительные уступки арабским странам, и резолюция будет принята Советом Безопасности, и даже если с ней будут согласны Израиль и Ливан, документ останется просто бумагой, если Хезболлах не прекратит огонь, на который Израиль будет вынужден отвечать. В результате заявления ливанского премьера о готовности ввести правительственные войска в Южный Ливан, возможно, будет достигнуто какое-то соглашение между Тель-Авивом и Бейрутом, но не с движением Хезболлах. В текст резолюции Совета Безопасности и любого соглашения между Израилем и Ливаном должен быть включен пункт об обязательном и немедленном разоружении организации Хезболлах. Но я не думаю, что организация разоружится сама, а ливанская армия сделать это силой не сможет. Как вы оцениваете позицию российского правительства в этом конфликте, и может ли Россия взять на себя более заметную роль? Я думаю, Россия играет положительную роль, выступая за прекращение военных действий обеими сторонами. Но, видимо, Москва могла бы активнее использовать свои связи с Ираном и Сирией, чтобы те оказали давление на организацию Хезболлах, потребовав от нее прекращения нападений на Израиль. Вы сказали «могла бы», но будет ли? Я не уверен, что иранцы или сирийцы хотят этого. Так считает Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодняшние газеты пишут о вчерашнем взрыве в Дагестане, в результате которого погиб прокурор Буйнакска и два сотрудника местного МВД. «Коммерсант» уточняет, что еще 6 человек получили ранения. События в республике показали, что рапорты силовиков об уничтожении системы управления незаконными вооруженными формированиями не соответствуют действительности. А объявленная главой Национального антитеррористического комитета Николаем Патрушевым амнистия для боевиков существенно не повлияла на обстановку на Северном Кавказе. Просто после смерти Шамиля Басаева лидерам боевиков лишь понадобилось время на подготовку новых терактов. Время новостей отмечает, что вчерашнее ЧП в Дагестане исключительным назвать, увы, нельзя. За последние несколько лет там была совершена целая серия терактов, жертвами которых стали сотрудники правоохранительных органов республики. Газета восстанавливает хронологию всех происшествий в республике за последнее время. Издание «Газета» пишет сегодня, что боевики устроили в Дагестане кадровую чистку. Вначале была взорвана машина прокурора Буйнакска Битара Битарова, а чуть позже на трассе, ведущей в Буйнакск из Махачкалы, попал в засаду направлявшийся к месту первого ЧП кортеж министра внутренних дел республики Адильгерия Магомед Тагирова. Глава МВД отделался легкой контузией, однако погибли два милиционера из охраны министра. Сегодня в газетах также можно прочитать о вчерашней встрече президента России с его молдавским коллегой Владимиром Ворониным. Президенту Молдавии Воронину удалось добиться желаемого, пишет «Время новостей». Вчера, после более чем 3-летнего перерыва, он таки прибыл в Москву с рабочим визитом. Газета отмечает, что переговоры длились около 2.5 часов, но никаких документов по их итогам подписано не было. Понятно, что в первую очередь президенту Молдавии в Москве нужно было понять, как намерено отвечать российское руководство на сепаратистские планы Тирасполя. «Коммерсант» пишет, что вчера Владимир Путин возобновил переговоры с президентом Молдавии по молдавско-приднестровскому урегулированию, которые в свое время были провалены с таким треском. Эту же тему выносит на первую полосу и газета «Известия» с подзаголовком «Президенты России и Молдавии попытались вернуться на 3 года назад». Напомню, это время начала конфликта в отношениях между странами. «Известия» отмечают, что особым радушием переговоры Путина и Воронина не отличались. Протокольная часть была рекордно короткой. После их завершения лидеры решили не делать никаких заявлений. Отказ от публичного подведения итогов, как правило, означает то, что каких-либо существенных договоренностей достичь так и не удалось. О визите Воронина в Москву пишет сегодня на первой полосе и российская газета. На первой полосе «Известий» также можно ознакомиться с тем, где и как отдыхают российские министры, и с тем, что сегодня в Московском окружном военном суде будет вынесен приговор по делу 55-летнего отставника, обвиняемого в государственной измене. Сергей Скрипаль снабжал секретными сведениями представителей разведслужбы Великобритании. По данным следствия, за услуги по раскрытию разведчиков Скрипаль получил от англичан свыше 100 тысяч долларов. Главный военный прокурор Сергей Фридин, представляющий на суде сторону обвинения, запросил в качестве наказания Скрипаля 15 лет лишения свободы. И вернусь к материалу издания «Газета» примерно на эту же тему. На первой полосе опубликован материал о вчерашнем решении суда Башкирии по делу ученого-физика Оскара Кайбышева. Бывший директор Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук признан виновным в незаконной передаче технологий двойного назначения Южной Кореи. Кайбышев получил 6 лет лишения свободы условно, пишет «Газета».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрированы свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, военнослужащие НАТО убили местного полицейского, приняв его за боевика. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Почему так сложно разбить Хизбаллах, американские военные о ливано-израильском конфликте? Политические элиты Северного Кавказа. Как определить возраст слоев земли, а по ним земной климат? Неблагополучная семья глазами ребенка. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
И вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем мы этот выпуск с тенниса. 3 турнира проходят на этой неделе. Мужчины играют в Торонто. Там 2 россиянина выбыли в первом же круге. 6-я ракетка турнира россиянин Николай Давыденко проиграл бельгийцу Ксавье Малису, а Марат Сафин уступил по сейному под 7-м номером испанцу Томми Робредо. Ну вот один представитель вышел во второй раунд. Это Дмитрий Турсунов. Он победил Брачали из Италии. Рафаэль Надаль, испанец и прошлогодний победитель турнира, начал защиту своего титула с победы над чилийцем Николасом Массу. А первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер нанес поражение французу Полю Анри Матье. Женщины играют в Лос-Анджелесе, там уже второй круг начался вчера 3 матчами. Надежда Петрова уступила испанке Вирхинии Руано Паскуаль, а Петрова там посеяна была под 2-м номером. 3-я ракетка турнира Елена Дементьева взяла верх над немкой Юлией Шруф. Ну и помимо Петровой еще вот из числа сейных выбыла 8-я ракетка Флавия Пинетта из Италии. Она проиграла американке Беттани Маттек. Ну и один турнир еще в Европе, это Стокгольм. Там под 1-м номером посеяна Анастасия Мыськина. И вот вчера россиянка успешно стартовала в первом круге, выиграв у Алиси Молик из Австралии. Но была еще одна представительница России тут задействована. Однако она проиграла. Екатерина Бычкова уступила Урсуле Радванской из Польши. На чемпионате Европы по легкой атлетике в Гетеборге были разыграны 6 комплектов наград, из них 4 у мужчин. Чемпионом в ходьбе на 20 километров стал испанец Франсиско Хавьер Фернандес. Эндрю Хоу из Италии выиграл состязание в прыжках в длину. Фрэнсис Биквело из Португалии был самым быстрым на дистанции 100 метров, а забег на 10 тысяч метров выиграл Ян Фичен женщин из Германии. Женщины соревновались в семиборье. Здесь победила шведка Каролина Клюфт. И в метании молота. Здесь лучшей была россиянка Татьяна Лысенко. Таким образом, после двух дней соревнований по две золотые медали имеют сборные России и Германии. Но у россиян других больше. Три серебряные, одна бронзовая. Тогда у Германии лишь одна бронзовая. И в заключение два футбольных результата. Программа третьего раунда, квалификационного раунда Лиги Чемпионов открылась вчера двумя матчами в Вене. Местная Аустрия сыграла с лиссабонской Бенфикой в ничью 1-1. А в Загребе Динамо крупно проиграла лондонскому Арсеналу 0-3. Через час мы продолжим разговор о спорте.
В Саранске одна из районных прокуратур предложила городской администрации ограничить в муниципальных библиотеках доступ читателей к нескольким молодежным изданиям, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Это предложение прокуратуры Ленинского района – плод проверки, проведенной прокурорскими работниками. Суть проверки заключалась в анализе содержания популярных среди молодежи журналов «Молоток», «Кул» и «Кул Гёл» на предмет их негативного воздействия на неокрепшие юные умы.
То, что они негативное влияние оказывают на формирование подростка, его личности, его мировосприятие, на этот счет у нас уже есть экспертное заключение.
Рассказала помощник прокурора Ленинского района Саранска Инна Мещерякова. По ее словам, прокуратура начала проверку не на пустом месте. Сюда поступило коллективное письмо жителей Саранска с просьбой об изъятии из библиотек некоторых журналов на молодежную тематику. Под письмом 70 подписей. Привлеченные эксперты, сотрудники Мордовского педагогического института, психологи, и филологи высказались однозначно. Да, негативное влияние есть. Несколько примеров из журнала «Молоток».
Анонс того материала, который в нем содержится, «Зверь кидает телочек», такое название. В то же время имеется искажение русского литературного языка, которое, естественно, тоже несовершеннолетние, они все это быстро подхватывают.
Что касается содержания, то не понравились экспертам статьи о современной музыке, сексе и так далее. Но, как считает саранский журналист Сергей Антонов, это не является основанием для регионального ограничения доступа к любым официально издающимся в стране журналам.
Нужно предоставить человеку свободу выбора, а он же сам должен понять, что хорошо, что плохо. Тем более, когда если запрещают, человек еще больше к этому тянется, как говорится, запретный плод сладок.
А вот как прокомментировал ситуацию правозащитник Алексей Четвергов.
Когда прокуратура начинает в качестве некой последней инстанции решать вопросы, пускать, не пускать, неважно какой это журнал, это вызывает некую настороженность. В конце концов, у нас правовое государство, где массу вопросов должен решать суд. И если вот та же инициативная группа недовольна присутствием, например, в школах или в публичных библиотеках журналов, они могли бы подать в суд, высказать свое мнение публично, и суд уже, рассмотрев бы все аргументы, решил, так это или нет. А тут получается какая-то келейная бюрократическая такая заварушка. Непонятно кто, непонятно что и непонятно как принял решение, и вдруг, пожалуйста.
По словам Четвергова, есть надежда на то, что городская администрация не согласится с ограничением доступа к молодежным периодическим изданиям в библиотеках, предложенным прокуратурой. Вообще, идея борьбы с чем-то с помощью запретов не лучшая из всех возможных. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
7:23, вы слушаете «Время свободы». Что такое средний класс? Существует ли он в России? Уже лет 15 о нем говорят, ну и в течение всего этого срока не могут вроде бы ни найти, ни точно определить. Еще одной попытки вот такого определения уделяет внимание Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Нынешняя экономическая стабилизация в России и отчасти стабилизация социальная и политическая вновь делает актуальными вопросы, которые занимали экспертов и журналистов до дефолта 1998 года. Вопросы эти могут показаться довольно академическими, однако от разрешения их во многом зависит будущее страны. Прежде всего, складывается ли в России так называемый средний класс, который, как убеждено большинство социологов и политологов, является основой основой для устойчивого общества и государства. В последнее время можно услышать мнение, что средний класс в России растет и крепнет. Михаил Диунов, автор статьи «Миф о среднем классе», опубликованной в сетевом русском журнале, с этим мнением решительно не согласен.
Мы имеем такую социальную структуру общества. Высший класс – 2-3%, около 20-25% среднего класса и более 70% малообеспеченных слоев. В крупнейших городах эта структура несколько изменяется. Число высшего и среднего класса увеличивается приблизительно вдвое, равно как и доходы обеих социальных групп. Но число людей, оказавшихся внизу, все еще находится в районе 50% от числа жителей. При этом надо учитывать, что средний класс в Москве совершенно не равен среднему классу провинциального города. Разница в доходах людей, отнесенных теоретически к одной социальной группе, составляет до 50-100%.
Малочисленность и неравномерность распределения российского среднего класса усугубляется другими его проблемами, в частности, огромным разрывом в доходах внутри него самого.
Еще одной проблемой среднего класса является чрезмерно большой разрыв в уровне доходов населения, в том числе и тех, кто принадлежит к среднему классу. Так, в 2001 году нижняя граница принадлежности к среднему классу была установлена экспертом в доходе от $150 на члена семьи. А верхняя граница была обозначена Березиным на уровне $3500. Так, в рамках одной социальной группы мы получаем разрыв в доходах более чем в 23 раза. Даже с учетом того, что исследователи делят средний класс на нижне-средний, средне-средний и верхне-средний классы, цифра все равно слишком велика. Когда в рамках одной группы существует столь большой разрыв в доходах, нельзя говорить о социальном единстве слоя. Очевидно, что его интересы будут расколоты, и отличия во взглядах верхушки так называемого среднего класса от его низов будут абсолютными.
По мнению Михаила Диунова, такая социальная структура очень сильно напоминает общество стран третьего мира, прежде всего Латинской Америки.
В результате мы видим, что средний класс остается не более чем социологическим мифом, которые используют либо в политических, либо в экономических целях. Россия сейчас по социальной структуре типичная латиноамериканская страна. Но этого факта еще ни общество, ни власть не осознали. Мы все еще внушаем себе мысль, что мы часть Европы и часть развитого мира. Просто пока живем хуже. Но это не так. Россия сейчас превратилась в подобие Мексики. И если ничего не изменится, то нас ожидает будущее именно латиноамериканских стран. Узкий, чрезвычайно элитарный слой суперпроцветающих людей, чуть большая группа обслуживающих это процветание и огромные массы малообеспеченных, бедных и просто нищих.
Можно ли из этого предположения сделать дальнейший вывод? Россия не только стремительно движется к латиноамериканскому варианту экономически и социально, она все ближе к политическим режимам, характеризующимся нестабильностью, так называемым каудильизмом, да и просто диктаторскими режимами. Мнение Елены Пинской, заместителя главного редактора русского журнала, где опубликована статья Михаила Диунова.
Мне кажется, что действительно этот текст Михаила Диунова, посвященный новому как бы, взгляду на ситуацию, связанную с средним классом в России, действительно позволяет говорить о некоторых латиноамериканских проекциях, тем более, что они имеют достаточно оснований, достаточную почву в России, российском политико-культурном социуме. И действительно, вот эта латиноамериканская тенденция может проявиться как в экономической сфере, так и в политической. И мне кажется, что вот это должно даже произойти в какое-то ближайшее время. Думаю, что для этого есть основания говорить в новом предвыборном цикле.
Елена Пинская, заместитель главного редактора сетевого русского журнала. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Сейчас пресса будет несколько позже. Сейчас вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Далее наши темы таковы.
Возвращение турецких цыган в жизнь общества. Бензин в России снова дорожает.
Вот это как раз наша главная тема. По этому поводу мы задаем вам вопрос. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин? Некоторые ответы от вас мы уже получили на пейджер. Николай Ломов из Санкт-Петербурга написал: рост цен на бензин, как и любой рост цен, сказывается на всех. Даже на тех, кто из дома не выходит и кто еще не успел родиться. А ведь мы хотим еще прироста населения. Константин признает, что не поспевает за ценами, но при этом оптимистически заявляет, что за ценой не постоит. И вот Александр Добрый написал нам: увеличение цены на бензин, как ни странно, может облегчить карман богатым людям. Главное, чтобы бедные не смолчали, а потребовали компенсации в зарплате от своих работодателей. Так что есть кому беспокоиться.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Новые контуры вертикали власти – это главная тема программы. Гостем в студии будет депутат Государственной Думы Российской Федерации, один из руководителей Республиканской партии России Валерий Зубов. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве половина восьмого. Время напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация нанесла этой ночью удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Израильские военные заявили, что целью удара был дом боевика группировки «Хезболлах». Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южные районы Ливана, отрезанные израильскими бомбардировками. В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное дело. Сегодня Владимиру Бойцову предъявлено обвинение по статье «Проведение работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Катер опрокинулся 4 июля. 9 человек были спасены, 5 погибли. Еще 6 числятся пропавшими без вести. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов. Грузинские позиции в Кадровском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждает министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Представитель Министерства обороны России Вячеслав Седов назвал заявления Акруашвили несостоятельными. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных.
И о погоде. В связи с активизацией южного циклона и его продвижением с юго-запада в центр Европейской России, в центральных областях ожидаются сильные ливни с грозами. Также и сегодня в Москве дождь, местами сильный, возможно, гроза, максимальная температура 17-19 тепла, ветер в восточной четверти 6-11 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем около 23-25 градусов.
Семь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня мы много говорим о росте цен на бензин в России. Но проблема эта не только российская. Во всем мире тоже цены растут. Вот, например, сообщение из Англии. Закрытие компании British Petroleum нефтепровода на Аляске в связи с его ремонтом вызвало значительное повышение цен на нефть вообще на мировых биржах. Вот, в частности, на лондонской бирже цена на нефть достигла рекордного уровня в $78.64 за баррель. Из Лондона рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
После утечки 267 тысяч галлонов нефти в марте этого года из нефтепровода шельфового месторождения Prudhoe Bay на Аляске, компания British Petroleum, которой оно принадлежит, начала проверку всего нефтепровода. Выяснилось, что коррозия повредила участок протяженностью в 35 километров. Было принято решение остановить добычу нефти, закрыть трубопровод и приступить к его ремонту. На месторождении Prudhoe Bay добывается 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Это 8% всей добываемой нефти в США. Эксперты отмечают, что ремонт трубопровода может занять несколько месяцев, и без того перегретый рынок нефти мгновенно прореагировал на закрытие трубопровода. Во вторник цена за баррель нефти на торгах по электронной системе NYMEX в Техасе достигла 76,98 доллара. На лондонской бирже цена за баррель сырой нефти была еще выше и достигла рекордного уровня в 78,64 доллара. Аналитики отмечают, что на рост цен на нефть оказывают влияние и другие факторы. В частности, этому способствует угроза Ирана прекратить экспорт нефти в США и Европу, если ООН наложит на него санкции за отказ остановить свою ядерную программу. Война в Ливане также нервирует нефтяной рынок, так что закрытие компании British Petroleum, одного из крупнейших месторождений в США, может стимулировать дальнейший скачок цен на нефть. Руководство British Petroleum отказывается назвать сроки, необходимые для возобновления добычи нефти на Аляске, и заявляет, что добыча на месторождении Prudhoe Bay начнется лишь после того, как у компании возникнет уверенность в безопасности эксплуатации нефтепровода и в отсутствии угрозы окружающей среде. В отношении British Petroleum уже открыто уголовное дело в связи с утечкой нефти и экологическим загрязнением значительной территории Аляски в марте этого года. Ей грозят огромные штрафные санкции. Министр энергетики США Сэм Бодман заявил, что в случае необходимости американское правительство пойдет на расконсервацию национального стратегического запаса нефти. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжение опрос на наших на улицах российских городов. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мария Зуихина обратилась к прохожим на улицах Петербурга.
Сказывается, потому что у меня есть машина, расход увеличивается. На остальное просто глазу незаметно. То есть, если есть скачок, то он минимальный какой-то. Если был большой, конечно, об этом все говорили. А поскольку маленький скачок, соответственно, общественность молчит.
Конечно. От бензина идет рост цен на продукты питания, на тарифы, на услуги. То есть, вот этот рост, абсолютно не ограниченный ничем, государство должно вмешиваться. То есть, вот это без предела не должно продолжаться.
Конечно, товары становятся дороже. В Норвегии, в Саудовской Аравии, человек, просто рожденный на этой земле, уже автоматически получает за свои недра какую-то копеечку. Ну, у нас, конечно, безобразие в этом плане, но с этим, мне кажется, невозможно ничего сделать. Ни один правитель, ни Путин, ни Шмутин. В смысле того, что бензин станет дешевле, я не думаю.
У меня нет машины, поэтому совершенно никак не ощущаю. Мне кажется, цены повышаются не на много, и мы уже привыкли к тому, что они постоянно повышаются, поэтому особого ощущения нет.
Всегда возрастает цена общей стоимости продуктов, потому что это перевозки. Естественно, приходится затрачивать на все это намного больше денег. Хотя больше продают нефти, то, что принадлежит народу, по идее, из-за этого должен народ богатеть, и получается наоборот.
Лично я нет, потому что машины у меня нет, а все остальное я не замечала.
Чувствуется, что все дорожает. Государство должно регулировать, как это везде происходит. Если оно берет акцизы, деньги, скажем, в Европе, они же на эти акцизы, деньги помогают малоимущим, а у нас куда все эти деньги деваются? Понятно, что оседают в карманах определенных групп людей. Нам мало припадает.
Конечно, сказывается. У нас государство может обеспечить людей нормальной жизнью. Допустим, пенсионеров можно было пенсию более достойную сделать. У нас же много ресурсов. Наверное, разворовывается, просто уходит из-под рук. Поэтому так бедно и будем жить.
Безусловно. Думаю, что сегодня бедные слои и средний состав людей, они только беднеют. Я думаю, что и государство от этого очень мало имеет. А люди, которые все это приватизировали, безусловно, богатеют.
Особо не сказывается, потому что я общественным транспортом езжу, метро в основном. Оно пока не дорожает.
Я, конечно, не автомобилист, но так как родители имеют автомобиль, конечно, это сказывается. Но что с этим можно сделать? Это как поколение уже постперестроечное. Я никогда не рассчитывал там на государство и так далее. В первую очередь на себя. Поэтому людям нужно только верить в свои силы, а не думать именно, что Владимир Владимирович будет о них беспокоиться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Поисковая система Google начала предупреждать своих пользователей о возможном риске заражения при посещении сайтов. При попытке посетить найденный поисковиком ресурс, который может содержать вредоносные программы, пользователь увидит на экране предупреждение. Сообщение об опасности можно проигнорировать и продолжать просмотр, а можно обратиться к другому ресурсу. О новом сервисе Google рассказывает Владимир Губайловский.
Сведения о небезопасных сайтах Google берет из базы данных коалиции Stop Badware. Остановим плохие программы. База данных создана и постоянно пополняется учеными Оксфордского и Гарвардского университетов при поддержке целого ряда компаний, в том числе Google и Sun Microsystems. Инициатором создания базы зараженных сайтов является один из пионеров интернета Винтон Серф. Ученые надеются, что примеру Google последуют и другие поисковики.
Новости коротко. Согласно отчету компании Consumer Reports, американцы за последние два года потеряли на различных схемах интернет-мошенничества и вредоносном программном обеспечении более 8 миллиардов долларов. Почти все потери связаны с перенастройкой сети и программного обеспечения после вирусных атак, а также с профилактикой и защитой от вредоносных программ. Ученые Университета Манчестера начали разработку программного обеспечения, которое должно помочь адаптации веб-страниц для просмотра на мобильном телефоне. Основной особенностью нового мобильного браузера будет способность анализировать веб-страницу на ее совместимость с мобильным телефоном. В настоящее время только небольшое количество веб-страниц адаптировано для мобильного телефона. Браузер для мобильных платформ Opera Mini преобразует страницы в удобный для мобильного просмотра формат и сохраняет преобразованную копию на своих серверах. Согласно статистическому отчету компании Technority, за последние полгода количество блогов увеличилось в два раза и достигло 50 миллионов. Каждую секунду регистрируются два новых интернет-журнала. Наибольшее число блогов ведется на английском языке. На долю англоязычной блогосферы приходится 39%. Доля русскоязычных блогов остается постоянной в течение последних 6 месяцев и составляет 2%, то есть около 1 миллиона.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губаловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Газета «Ведомости» посвящает сегодня свою традиционную рубрику «Цифра недели» числу 718,5 миллионов рублей. Именно такую сумму Москва намерена потратить на улучшение имиджа города в западных СМИ. В основном Москва собирается размещать там рекламные материалы и позитивные статьи о российской столице. Мегаполис-пилот, успешно находящий передовые решения самых сложных городских проблем. Такой хотели бы видеть Москву столичной власти. Наверняка того же и желают москвичи, пишет главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова. Разница лишь в том, что начальники мечтают видеть Москву такой в публикациях западных СМИ, а люди в своей повседневной жизни. Но сейчас у нас время торжества имиджей. Считается, что правильно рассчитанный и сконструированный имидж имеет столь мощное воздействие на человеческие умы, что с его помощью можно все – продать плохой товар, неудобную услугу или исправить испорченную репутацию. Естественно, главные приверженцы и распространители этой теории – сами конструкторы имиджей. Впрочем, в нее охотно верят и клиенты, ведь она предлагает гораздо более легкое и дешевое решение проблем, чем упорная борьба над качеством товара или услуги, либо признание собственных грехов и публичное личное раскаяние. К тому же она не уязвляет самолюбие. Согласитесь, гораздо легче думать, что столицу очерняют западные СМИ по заказу неназываемых, но хорошо известных недругов, чем честно признаться самим себе, что наш прекрасный город небезопасен для людей, местами грязен, местами тесен, очень загазован и довольно неприветлив. Ведь если это признать, значит, надо как-то исправлять выявленные недостатки. А если, например, считать, что городу не хватает не чистых туалетов, а чистого имиджа, принимаемся чинить имидж и изображать за 718,5 миллионов рублей мегаполис-пилот. Превозмогать негативный образ – задача творческая и довольно приятная. Приемы для дипломатов, круизы для иностранной прессы и массовые сеансы самовнушения, что наш город самый лучший. Продвигать в зарубежные СМИ заметки о городе за 114 миллионов рублей – не менее творческая и приятная задача для специалистов по пиар. Поскольку сам процесс продвижения не совсем очевиден и плохо формализуем, на нем осваивается практически любой бюджет. Лично я, как москвичка, пишет Лысова, тоже возражаю, причем бескорыстно, против описания нашего города как грязной вонючей помойки, где на каждом шагу вор, проститутка, а в худшем случае медведь. Но возражать против того, что дышать нечем, дороги тесны, а редкие туалеты грязные, язык не поворачивается. Да, за последние годы Москва заметно похорошела, особенно летом. Стало приятно ездить даже по рабочим окраинам. Везде стригут газоны и не жалеют цветов для клумб, а также временами собирают мусор. Но при этом на моих коллег и знакомых все чаще нападают на улицах. Сотрясение мозга, сломанные ноги и даже множественные ножевые ранения. И ни одного пойманного преступника. Сограждане со мной практически солидарны. Как показывают опросы в ЦИОМ, самих москвичей сильнее всего беспокоит вовсе не зарубежные СМИ, а большое количество приезжих, уличная преступность, подорожание коммунальных услуг и плохая экология. Такой вот интересный материал публикует в сегодняшних «Ведомостях» главный редактор газеты Татьяна Лысова.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Московский и городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждают власти Грузии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем внешней торговли России за первые 6 месяцев года увеличился по сравнению с первым полугодием 2005 на 31,8% и составил почти 200 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. На долю стран за пределами СНГ пришлось более 85% всего внешнеторгового оборота. Доля энергоносителей в российском экспорте в эти страны превысила 71%. В структуре экспорта в страны СНГ она составила 43,5%. Объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого будет осуществляться софинансирование ряда крупных региональных проектов, в 2007 году может составить 180-190 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По текущему курсу это примерно 7 миллиардов долларов. Из заявления Андросова следует, что около 20% всей суммы могут оставить средства, сэкономленные бюджетом за счет досрочного погашения долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб. Объем частных вкладов в российских банках за 5 месяцев с начала года увеличился на 9,7% и к началу июня превысил 3 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов или 15% ВВП страны. Доля вкладов в рублях в общей сумме частных банковских вкладов в России составила 80%. Европейские авиакомпании призвали Европейскую комиссию провести расследование на рынке авиационного топлива, где, как считают авиакомпании, крупнейшие производители завышают цены и нарушают требования антимонопольного законодательства. В письме, направленном в Еврокомиссию, Ассоциация европейских авиакомпаний, объединяющая 31 авиаперевозчика, отмечает, что темпы роста цен на авиационное топливо в Европе значительно опережают общие темпы роста мировых цен на нефть.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Время свободы» и, конечно же, помните, что сегодня 9 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 августа 1997 года. Программа «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Тема «Может ли американское экономическое чудо служить образцом для Европы?» У микрофона парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
«Другая планета» назвал свою статью известный французский обозреватель Пьер Русселен. Статью, напечатанную в газете «Фигаро» за 5 августа. Что же он пишет? Цитата. «Соединенные Штаты Билла Клинтона охвачены эйфорией. Вот уже 7 лет продолжается рост американской экономики. В стране полная занятость. Побеждены как безработица, так и инфляция. Биржа Уолл-стрита шагает от рекорда к рекорду. Американцы спрашивают себя, не стали ли они, в свою очередь, открывателями нового света, континента постоянного благоденствия. После этой оды во здравие Соединенных Штатов следует тризна за упокой, как он говорит, вялой старой Европы и особенно Франции».
Из Праги ведущий программы Лев Ройтман.
То письмо, которое я процитирую сейчас, написано International Herald Tribune. Так вот, читатель из Амстердама пишет следующее. «Однако европейские страны, особенно на севере, во многих отношениях успешны настолько, что богатой Америке это и не снилось. В Соединенных Штатах этика работы до упада приводит к повышению производительности. Это хорошо для цен на акции, но это нехорошо для людей, нехорошо для их здоровья или для их детей».
Из Кёльна профессор Герхард Симон.
Что касается этого вопроса «Америка образец для Германии», здесь в Германии двойственное отношение. С одной стороны, мы в Германии смотрим действительно черной завистью на Америку. С другой стороны, у нас получается направление застоя не потому, что так плохо, но потому, что так было все хорошо. Реформы проводить в Германии так трудно, потому что мы жили десятилетиями очень хорошо, и многие борются против всяких изменений, потому что говорят, зачем это изменять.
Из Москвы политолог Аркадий Мурашов.
Взгляд из России, как мне это представляется, он двойственен. Я бы сравнил Россию с двухфазной сверхтекучей жидкостью, где существуют две совершенно разные фазы, и для большой части населения дорого то, что ценят европейцы, для другой тоже, может быть, меньшей по численности, но гораздо более значимой в экономическом отношении, ближе американский образ жизни, вот то, что было прокомментировано как работа до упаду.
Программа «Факты и мнения». Радио «Свобода». 9 августа 1997 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Ассоциация солидарности и защиты турецких цыган объявила о начале реализации проектов по возвращению этого народа в жизнь всего общества. Президент ассоциации Якуп Чардак заявил, что в самое ближайшее время появится ряд проектов, направленных на улучшение сферы здравоохранения, образования, социальной и культурной жизни цыган, рассказывает Елена Солнцева.
Более 20 лет Фатма продает цветы на углу одной из стамбульских улиц. В начале 60-х в стране стал бурно развиваться цветочный бизнес. Сотни цыган обзавелись теплицами, осели в городах. На окраине Стамбула ее отец выкупил кусок земли и стал сажать розы. Фатма вместе с тремя сестрами оказались удачливыми продавцами. С тех пор и сидит на том же самом месте. В любую погоду теплая фуфайка, из-под длинной юбки выглядывают турецкие шальвары. По словам Фатмы, цветочный бизнес – самое популярное цыганское занятие в Турции. Цветы – основной промысел турецких цыган. Все цветочные рынки принадлежат цыганским семьям. Многие осели, разбогатели на этом бизнесе. Мой дальний родственник, например, владеет теплицами в Измире, откуда поставляет цветы по всей стране. В цветочный бизнес не пускают посторонних, ведь не хватает места своим. В прошлом году, например, многие остались без работы из-за запрета на экспорт турецких растений в другие страны. Разорились, отправились кочевать по всей стране в надежде на лучшую жизнь. В незапамятные времена цыгане осели на территории Малой Азии. Завоевав столицу Византийской империи Константинополь, султан Мехмед Фатих не тронул ни одного из цыган. Оружейники-цыгане снабжали огромную османскую армию саблями и ятаганами. В благодарность вечно кочующее племя освободили от налогов, выдав разрешение свободно передвигаться по бескрайним просторам Османской империи. С тех пор даже строгие полицейские не трогают цыган, пропуская цыганский гужевой транспорт впереди туристических автобусов. Нагруженные домашним скарбом телеги спешат в Измир, который называют «меккой цыганского мира». В окрестностях средиземноморского курорта справляются цыганские свадьбы, устраивают цыганские базары, ярмарки невест. От турецкой столицы Анкары до Измира около 800 километров, которые цыганская повозка преодолевает за 10 дней. Из-за сильной жары, порой достигающей 40-50 градусов, передвигаются по ночам. В дневное время ставят палатки. По словам преподавателя истории одной из стамбульских школ Мехмеда Аркала, подобная конструкция, напоминающая накрытую тканью цыганскую повозку, появилась более 1000 лет назад.
Существуют различные легенды о происхождении турецких цыган. Неизвестно, что заставило цыган уйти из Индии, которая считается их родиной. Однако ясно, что в Турцию цыгане пришли из Египта, где появились за 1000 лет до нашей эры. Здесь они приняли ислам, турецкую культуру. Через Турцию главная волна цыган хлынула в Европу.
На улицах крупных турецких городов чумазые девчонки в длинных юбках исполняют танец живота, который принесли в Турцию цыгане из Египта. Под звуки древнего арабского уда крутящие бедрами цыганские одолиски развлекали турецких султанов. Так появились профессиональные танцовщицы живота, цыганские девочки, которых обучали секретам танца старые цыганки-кадуны. Выходя замуж в 12-13 лет, цыганская девочка прекрасно владеет древним ремеслом, зарабатывая на улицах неплохие деньги. Традиция отправлять своих жен на улицы городов на заработки сохранилась до сих пор. Непривыкшие работать цыганские мужья с удовольствием делают это. Турецкие цыганки, в свою очередь, ругают мужей, ссорятся, но все равно выходят замуж только за соплеменников. Браки между турками и цыганами редки. Принято считать, что цыгане склонны приступать закон. В чем только их не обвиняли – в конокрадстве, карманных кражах, даже людоедстве. Во время последних выборов в Анкаре, об этом много писали в прессе, цыгане продавали оптом свои голоса политикам, говорит член Ассоциации турецких цыган Фатих Джермек.
В последнее время в Турции много пишут о цыганской мафии. Цыгане якобы контролируют наркотрафик, скупают краденое. Однако многие цыгане в Турции занимаются легальным бизнесом. Разводят скот, торгуют. У турецких цыган нет ни флага, ни отдельной постоянной территории. Но они тоже хотят жить как люди. Основная проблема цыган – нехватка образования. Не имея возможности устроиться на работу, цыганская молодежь добывает деньги иными способами.
Протестуя против обвинений в разного рода преступлениях, требуя равноправия с другими членами общества и предоставления себе рабочих мест, цыгане организовали серию митингов протеста по всей стране. Услышав требования цыган, власти объявили о цыганской декаде. Для избавления цыган от нищеты и постепенной интеграции этого народа в жизни страны Всемирный банк и Евросоюз выделили около 2 миллионов долларов. Целыми деревнями цыгане получали ссуды, инвентарь для ведения хозяйства. Однако, продав инвентарь, заложив земельные участки, не привыкшие к оседлой жизни многие цыганские семьи отправились в неизвестном направлении. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вот и еще один час нашего эфира подошел к концу. Темы следующего часа таковы.
Обстановка в Ливане остается напряженной. Первая в России плавучая атомная электростанция. Бензин в России снова дорожает.
Это как раз наша главная тема, в связи с чем мы задаем вам и вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин. Шлите нам ответы на пейджер, по ходу программы мы их непременно прочтем.
Сокрушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
Пицца. It takes time.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.